Михаил Юрьевич Лермонтов. Манго. Садится солнце за горой, туман дымится над болотом, и вот дорогой столбовой летят, склонившись над лукой, два всадника лихим наметом. Один высокий худощав, кобылу серую собрал, то горячит нетерпеливо, то сдержит вдруг одной рукой. Малый широк в плечах другой, храпя мотая длинные гривы, под ним совраз и скакунок, степей башкирских сын счастливый. Устали всадники, до ног от головы покрыты прахом, коней приезженных размахом они любуются порой, и речь ведут между собой. Манго, послушай, тут направо, осталось только три версты. Постой, уж эти мне мосты дрожат и смотрят так лукаво. Вперед, маешка, только нас измучит это приключение, ведь завтра в 6 часов учение. Нет, в 7, я сам читал приказ. Но прежде нужно вам, читатель, герою показать портрет. Манго, повеса и корнет, актрис коварных обожатель. Был молод сердцем и душой, беспечно женским ласкам верил и на аршинь предлинный свой людскую честь и совесть мерил. Породы английской он был, флегматик с бурыми усами. Собак и портер он любил, не занимался он чинами. Ходил немытый целый день, носил фуражку на бекрень, имел он гадкую посадку, неловко гнулся наперед. И не тянул ноги он в пятку, как должен каждый патриот. Но если, милый, выезжали смотреть российский наш балет, то верно в креслах замечали его внимательный лорнет. Одна из дев ему сначала 9 дней сряду отвечала. В 10-й день он был забыт, с толпою смешан волокит. Все жесты, вздохи, объяснения не помогали ничего. И зародился пламень мщения в душе озлобленной его. Маёшка был таких же правил. Он лень в закон себе поставил. Домой с дежурства уезжал, хотя и дома был без дела. Порою рассуждал он смело, но чаще он не рассуждал. Разгульной жизни отпечаток иные замечали в нем. Печали будущих задаток хранил он в сердце молодом. Его покоя не смущало, что не касалось до него. Насмешек гибельное жало броню железную встречало над самолюбием его. Слова он весил осторожно и опрометчив был в делах. Порою трезвый врал безбожно и молчалив был на пирах. Характер вовсе бесполезный для друзей и для врагов. Увы, читатель мой любезный, что делать мне? Он был таков. Теперь он следует за другом, на подвиг славный роковой, терзаем пьяницей недугом и с гагой мучим огневой. Приюты неги и прохлады вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряд из-за ограды разнообразные фасады и кровли мирные домов. В тени таинственных саптов там есть трактир, и он от века зовется Красным Кабачком. И там для блага человека построен сумасшедший дом. И там приют себе смиренный танцорка юная нашла. Краса и честь балетной сцены на содержании была. Н.Н. помещик из Казани, богатый волжский сторожил, без волокиты, без признаний, ее невинности лишил. Мой друг, ему я говорил, ты не в свои садишься сани, танцоркой вздумал управлять, но где тебе ее... Ать-ать. Но обратимся поскорее мы к нашим буйным молодцам. Они стоят в пустой аллее, коней привязывают там. И вот, тропинкой потаенной, они к калитке отдаленно спешат, подобно двум ворам. На землю сумрак не спадает, сквозь ветви брежет лунный свет, и переливами играет на гладкой меди эполет. Вперед отправился Маёшка. В кустах прополз он, как черкес, и осторожно, словно кошка, через забор он перелез. За ним Манго наш долговязый, довольный этой проказой, перевалился кое-как. Ну, лихо, сделан первый шаг. Теперь душа моя в покое, судьба окончит остальное. Облокотившись у окна, меж тем танцорка молодая сидела дома и одна. Ей было скучно и зевая. Так тихо думала она. Чудна судьба! О том ни слова, ни матушке моей чепец, фасона самого дурного. А мой отец — простой кузнец. А я на шелковом диване ем мармелад, пью шоколад. На сцене, знаю уж заранее, мне будет хлопать третий ряд. Теперь со мной плохие шутки. Меня сударыней зовут. И за меня три раза в сутки каналья повара дерут. Мой Пьер не слишком интересен. Ревнив, упрям, что не толкуй. Не любит смеху он, не песен. Зато богат и глуп, как уй. Теперь не то, что было в школе. Ем за троих, порой боли. И за обедом пью люнель. А в школе, боже, вот мучение. Днем танцы, выправка, учение, а ночью жесткая постель. Встаешь, бывало, утром рано, бринчит уж в зале фортепиано, поют все врозь, трещит в ушах, а тут сама, поднявши ногу, стоишь, как айс на часах. Флёри хлопочет, бьет тревогу. И вот 11-й час, кареты всех сажают нас, тут у подъезда офицеры стоят все в ряд, порою два. Какие милые манеры! И все отборные слова. Иных улыбкой ободряешь, других бронишь и отгоняешь. Зато, вернувшись лишь домой, директор порит на убой. Ни взгляд, ни думай кинуть лишний, ни слова ты сказать не смей, а сам прости ему Всевышний, ведь уж какой прелюбодей! Но тут она в окно взглянула и чуть не брякнула со стула. Пред ней, как призрак роковой с нагайкой, освещен луной, готовый влезть почти в окошко, стоит Манго. За ним Маёшка. Что это значит, господа? И кто воззвал прийти сюда? Ворваться к девушке бесчестно. Нам, право, это очень лестно. Я вас прошу, подите прочь. Но где же проведем мы ночь? Мы мчались, выбились из сил. Вы не учи, вы очень милы. Чего хотите вы теперь? Ей-богу, я не понимаю. Мы просим только чашку чаю. Панфишка, отвори им дверь. Поклон, отвесивший принизко, Мангое бросил нежный взор. Потом садится очень близко и продолжает разговор. Сначала колкие намеки, воспоминания, упреки. Ну, словом, весь любовный вздор. И нежный вздох, прилично томный, порхнул из молодой груди. Вот ножку нежную порой он жмет коленкою нескромной. И, говоря о том о сём, копаясь, будто бы случайно под юбку лезет, жмет корсет и ловит то, что было тайной. Увы, для нас в 16 лет. Маёшка, друг великодушный, засел поодаль на диван. Угрюм, безмолвен, как султан. Чужое счастье нам скучно, как добродетельный роман. Друзья, ужасные мучения, быть на перу, ну, дураком. Или адъютантом на сражении, при генералишке пустом. Быть на параде желанером или на бале быть танцором. Но хуже, хуже во сто крат встречать огонь прелестных глаз и думать: это не для нас. Меж тем манго горит и тает, вдруг самый пламенный пассаж зловещим стуком прерывает во двор влетевший экипаж. Девятиместная коляска, а в ней 15 седоков. Увы, печальная развязка, неотразимый гнев богов. То был Н.Н. с своей свитой, Степаном, Федором, Никитой, Тарасом, Сидором, Петром. Идут, гремят, орутся, дом все пьяны, прямо из трактира. А на устах такая мать. Но нет, постой, умолкни, лира, тебе ль поклонницы мундира поганых фрачных воспевать? В истерике молодая дева, как защититься ей от гнева, куда гостей своих девать, под стол, в комод или под кровать? В комоде места нет и платью. Урыльник полон под кроватью. Им остается лишь одно — перекрестясь, прыгнуть в окно. Опасен подвиг дерзновенный, и не сносить им головы. Но вмиг проснулся дух военный, прых-прых, и были таковы. Уж ночь была, низги не видно, когда, свершив побег обидный для самолюбия и любви, повесы на коней вскочили, и думы мрачные свои друг другу вздохом сообщили. Деля печаль господ своих, их кони с рыси не сбивались, упрямо убавляя ход. Они, как клячи, спотыкались, и леность их преодолеть ни шпоры не могли, ни плеть. Когда же в комнате дежурной они сошлись и поутру, воспоминания ночи бурны прогнали краткую хандру. Тут было шуток, смеху было, и право, Пушкин наш не врет, сказав, что день беды пройдет, а что пройдет, то будет мило. Так повесть кончена моя, и я прощаюсь со стихами. А вы не можете ли, друзья, нравоучение сделать сами? 1836 год.